Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу. В гостях московской студии Иосиф Кобзон. Ведет программу Савик Шустер. Впервые в эфире 14 октября 96 года.
Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции. Наш гость Иосиф Кобзон. Вопросы задают Фиаметта Кукурния, корреспондент в Москве итальянской газеты «Република», и Игорь Мартынов, обозреватель газеты «Комсомольская правда». Программу ведет Савик Шустер. Вначале, как обычно, коротко о нашем госте с помощью биографической справки, подготовленной агентством «Панорама». Иосиф Кобзон родился в 1937 году в Украине, Донецкой области. Окончил Днепропетровский горный техникум, Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. С 56 по 59 служил в армии. В конце второго года службы был приглашен в ансамбль «Песни и пляски» Закавказского военного округа. С 59 по 62 год Иосиф Кобзон был солистом Всесоюзного радио. С 62 по 89 солистом Москонцерта. Сейчас руководитель кафедры вокалистов Института имени Гнесиных. С 89 года художественный руководитель концертно-зрелищной дирекции «Москва». Теперь о общественно-политической деятельности. В 1986 году Иосиф Кобзон создал фонд «Щит и лира» – фонд социальной защищенности работников органов внутренних дел. С 89 по 92 народный депутат Советского Союза. С 90 года президент многопрофильного акционерного общества «Московит», которое занимается операциями с нефтью и нефтепродуктами. Президент акционерного общества «Лиат Натали», фармацевтического предприятия. В общем, Иосиф Кобзон очень успешный предприниматель, которого многие наши коллеги-журналисты обвиняют в нелегальной деятельности и связях с миром организованной преступности. В частности, с Вячеславом Иванковым, то есть Япончиком. Якобы за эти связи был лишен визы в Соединенные Штаты, где Япончик и был арестован, как известно. Иосиф Кобзон с ноября 1985 года, после сенсационного выступления Бориса Ельцина в Политбюро, будучи народным депутатом, здоровался с ним за руку. И об этом часто вспоминает, когда многие делали вид, что не замечают Бориса Ельцина. С Александром Рудским познакомился в Афганистане и до сих пор сохранил с ним хорошие отношения. А с Борисом Громовым создал предвыборное движение «Мое Отечество». В списке Иосиф Кобзон номер 2, а Борис Громов номер 1. Итак, господин Кобзон, все ли соответствует действительности?
Нет. Есть некоторые неточности, которые я хотел бы привести. Маленькие неточности. Я закончил службу в рядах армии в 1958 году и в том же году был принят в Государственный музыкальный институт имени Гнесиных. С 1959 года я начал профессиональную работу с конца 1959 года. И солистом радио я никогда не был. Я сразу же начал работать сначала с композиторами в фонде Союза композиторов СССР. А в дальнейшем, правильно, с 1962 года я стал солистом Москонцерта и был таковым по 1989 год. Далее, с конца прошлого года, я прекратил свою деятельность в акционерном обществе «Лиат Натали». Так что этой фирмы «Лиат Натали» нет. Осталась фирма «Лиат» без «Натали», потому что она была названа именами дочерей партнеров, организаторов этого акционерного общества. И осталась на сегодняшний день как фирма «Лиат». Что касается моего отечества, я не второй в списке в этом, а третий. Вторым уважаемый, известный наш ученый, экономист, академик Шаталин, Сергей Шаталин. И, в общем, так сказать, организовывали это движение не мы с Громовым, а мы вместе с нашими единомышленниками. В основном это было на базе Союза промышленников и предпринимателей из числа бывших и уважаемых мною функционеров комсомольского движения. Это такие маленькие неточности, которые я хотел бы исправить.
Спасибо. Фиаметта Кукурния, газета «Ля Република», Италия.
Иосиф Давидович.
Как вам удобно.
Президент России Борис Николаевич Ельцин сказал во время встречи в Кремле с представителями регионов, что очень большая опасность грозит России потому что большое количество кандидатов в Думу на выборы декабря являются членами или, в общем-то, лидерами криминальных структур. Он объяснил, что это очень действительно большая опасность, но надо препятствовать этому всякими. Я не зря вам задаю этот вопрос, потому что, как Савик Шустер нам прочитал, о вас очень много говорится по этому поводу. Я не знаю, конечно, это никто доказывать не может, но, скажем так, народная мудрость, которой люди...
Нет,
которые...
дыма без огня.
Да, вот именно. Вот, когда ты говоришь Иосиф Кобзон, все думают, русский Фрэнк Синатра, как бы, и одновременно мафиоз. Но это может быть и неправда, но вот это облик, который создавался у всех, не только у журналистов, но и у простых людей. Вот не считаете ли вы, что в этой ситуации, когда действительно самая, можно сказать, страшная проблема России, это криминальность и мафия, и организованная как раз преступность, кандидат на выборы должен быть чистейший, даже... хотя бы в облике своем.
Я хочу все-таки начать свой ответ с начала вашего вопроса. Прежде всего, президент России обратился к народу с предупреждением о том, что много представителей криминальных структур пытаются свои имена связать с политикой. И хочу сразу вам возразить, когда вы говорите, что в политике должны быть чистые люди, вы ошибаетесь, не может быть такого, потому что сама политика – это грязное дело. И естественно, что случайные люди там будут, и так же, как сегодня есть. Еще хочу вам сказать, что криминал, мне кажется, начинается с другой стороны. Конкретно то, что президент России верхнюю палату формирует самостоятельно, без учета мнения народа, на мой взгляд, это уже криминал. Потому что вы прекрасно знаете, что грош цена той думе, нижней палате, или как мы ее называем, Государственная дума, которая будет пытаться что-то, так сказать, принять, какие-то законы, будут высказывать какие-то региональные мнения, как представители отдельных регионов. Если это будет нежелательно президенту и его окружению, все это будет блокироваться вначале в Верхней Палате, то есть в Совете Федерации, или, если этого будет недостаточно, будет налагаться вето, так сказать, которым воспользуется президент. И поэтому... я считаю, что, скажем, я или Борис Громов, мы стремимся не столько получить мандаты депутатские, сколько воспользоваться этим периодом подготовительным и предшествующим выборам для того, чтобы успеть высказаться, высказать свои мысли, свои программы какие-то, как, скажем, академик Шаталин и другие. А на успех в Думе, я думаю, что мало кто рассчитывает. У нас есть замечательные примеры. Разгон Думы. У нас есть пример расстрел Верховного Совета. У нас много негативных примеров, которые есть на сегодняшний день. И отвечаю уже дальше по поводу конкретного вопроса, по поводу вашей народной мудрости. Хочу вам сказать, в государстве, которое считаю неправовым, я люблю свое отечество. Я люблю свою родину, свой народ, но в государстве, в котором на сегодняшний день не раскрыто ни одно заказное убийство, ни одно преступление, кого считать криминальной структурой? Тех, которые это совершают, или тех, которые не хотят раскрывать? Вопрос риторический. Требующий, конечно, детального изучения.
Извините, я итальянка. Вы знаете, у нас, наверное, 50 лет Андреотти сидел у власти, и все говорили, что он очень тесно связан с мафиозом. Доказать этого нельзя было, и поэтому он продолжал сидеть у власти. Но сейчас, спустя вот 40 с лишним лет, уже все становится ясно, по своим местам оказалось это все правда.
Ну, тогда вы даете нам 40 лет?
Нет, я просто хочу сказать, что то, что нельзя доказать, это еще мало что значит.
Тогда, вы знаете, если нельзя доказать ни с этой стороны, ни с той стороны, имеет ли смысл нам дискутировать по этому поводу?
Имеет смысл, потому что...
имеет смысл, тогда имеет смысл, если не говорите, что вы итальянка, коль вы интересуетесь русским вопросом и русским феноменом, значит, вы должны вникать подробно во все, так сказать, наши перипетии.
Нет, извините, это не значит, что я должна вычеркивать опыт моей культуры. Я всегда учитываю, поэтому я вот не случайно говорила про Андреотти. Это не значит, что я не интересую, да, и не стараюсь вникать.
Простите, пожалуйста, сколько в Италии времени существует строй, в котором находился Андреотти?
После войны. сразу после войны.
50 лет, не 40. Лет. Сколько существует сейчас послереволюционное, так, постперестроечное время?
Вообще только 5 лет. Но я вам скажу,
в каком
что
состоянии?
Очень быстрые.
Да, ну в каком состоянии шустрые находилась Италия, несмотря на то, что она потерпела поражение вместе с фашистами? В каком состоянии, так сказать, я имею в виду цивилизацию Италии, культуру Италии и духовное состояние общественности итальянской? И в каком состоянии оказались мы к тому моменту, когда мы прозрели, посмотрели, в каком мы жути и темноте находились, и вдруг на нас навалилась, так сказать, свобода, воздух, так сказать, свежий ветер, стали песни писать, свежий ветер дует в паруса и так далее, нью-демократы. Вы, например, не знаете, ваш коллега сказал в краткой биографической справке о том, что я был народным депутатом Союза СССР. На моих глазах формировалась демократия российская. На моих глазах формировалась так называемая межрегиональная группа.
Я тоже была здесь тогда.
И в этой межрегиональной... Ах, если вы были, значит, вы должны подтвердить то, что я вам сейчас скажу.
16 лет.
В этой группе находились такие деятели-демократы, как Попов, Станкевич, Старовойтова, Собчак, Заславский,
Афанасьев,
Воронцов и так далее, и так далее. Была такая крепкая группа, которая подходила к своему отцу-родителю Андрею Дмитриевичу Сахарову, и во всех перерывах они собирались вместе. Они говорили, где они сейчас, где их общие цели, общие задачи, почему их нет рядом. Уже ни по жизни, ни по разработке этих творческих демократических идей их нет. Значит, наверное, либо цели оказались разные, либо платформа была неправильная. Но что-то произошло, потому что люди, которые собрались вместе... И вообще, вы знаете, криминальные структуры – точное совершенно слово, криминальные. А вот что касается мафиозной структуры, я готов поспорить. Что мы назовем сегодня мафией? Сильных мира сего, которые, в общем, мафию в буквальном переводе – это собрание единомышленников, которые поставили перед собой одни цели и добиваются всеми средствами достижения их. Мафия. Это не уличная преступность. Это уличная преступность, она так и называется. Бандитизм, хулиганство и прочее, прочее. Криминальные всякие, так сказать, структуры. У нас не мафиозная сейчас структура, а криминальная обстановка в стране. Обратите еще внимание на такой факт. Наш уважаемый президент Борис Николаевич Ельцин в 1991 году публично принес извинения за 3 убиенных во время событий у Белого дома. Помните этот случай?
Конечно.
Скажите мне, пожалуйста, почему никто из руководства страны, включая президента, в первую очередь, не попросил прощения у матерей российских и у матерей наших соотечественников, чеченских, за те сотни и тысячи жертв, которые произошли вот в этом году. Не 3 человек, а сотни тысяч.
Я прерву на этом риторическом вопросе. Только напомню, что в эфире программа «Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам». Наш гость Иосиф Кобзон. И предоставлю слово обозревателю Комсомольска.
Я не ответил, уважаемой журналистке, на ее вопрос, касающийся меня лично. Я тогда сокращусь и скажу, что я ни в коей мере и никогда не соглашусь с тем, что я имею отношение к криминальным структурам. Не может лауреат премии МВД России, при том премии под номером 1, председатель общественного совета ГУВД и президент фонда защиты Лира, не может одновременно представлять и мафиозные структуры. Я подавал в отставку. И последнее, что я вам хочу сказать, логика должна быть, в общем, при суждении. Ежели бы, поверьте мне, моя неудобность и неугодность существующему режиму позволила бы им бы разобраться со мной крайне резко и крайне быстро, если бы у них были на то основания.
Теперь Игорь Мартынов, «Комсомольская правда».
В одном из интервью, я не помню, где это было, вы, Иосиф Давыдович, сказали, что не очень плохо, если в Думе появятся представители нового класса богатых, что это как бы не очень плохо. Вы, безусловно, являетесь, как правильно было сказано в биографической справке, удачливый, вы довольно-таки предприниматель. И кого вы будете, вот, допустим, вы все-таки победите и будете обладать мандатами, кого вы будете представлять в Думе? За чьи интересы, в первую очередь, вы будете там бороться?
Вы знаете о том, что сегодня на культуру в стране расходуется менее 2% бюджета? Вы эти цифры знаете?
Эти цифры я знаю, но тем не менее оборот шоу-бизнеса сопоставим с оборотом там, не Газпрома или...
Только не у нас.
И у нас тоже, насколько
я знаю. Ни в коем случае. Поверьте мне, я это лучше вашего знаю. Потому что я 36 лет занимаюсь этой профессией. Поэтому я, наверное, знаю, какой оборот составляет. Это все за счет спонсоров. И его нельзя проследить, потому что если бы можно было бы статистику привести, то, наверное, многие были бы уже сегодня бы за решеткой, потому что не платят налогов с шоу-бизнеса, что тоже очень важно. Я сегодня возвратился из Перми. Накануне перед поездкой в Пермь я был в Екатеринбурге. И сказать вам, далее, это, кстати, наверное, мои маршруты пройдут по другим городам России. Вы спрашиваете, чьи интересы я собираюсь защищать? Свои и наши. Я хочу защитить интересы духовного состояния нашего общества. Почему в движении «Мое Отечество» первая тройка выглядит, как бы некоторым мне показалось странным, так, что на первом месте генерал, на втором экономист, ученый, академик, а на третьем артист. А мне кажется, вопрос очень простой. В государстве должна быть дисциплина и порядок. Должно пройти реформирование нашей армии. Мы к ней должны относиться так, как мы всегда относились в России к армии. Это наши дети, это наши отцы, мужья и так далее. И вот то, что происходит в стране, та ситуация криминогенная, которая уже была затронута, для того, чтобы можно было действительно организовать борьбу с организованной преступностью, с группировками и так далее, необходима твердая власть. Поэтому мы выдвинули на первую строку нашего движения генерал-полковника Громова. Что касается Шаталина, и вот я уже вам рассказываю, кто за что собирается бороться от нашего движения. Но не самостоятельно, конечно, а в консолидации, так сказать, с теми силами, которые захотят разделить с нами нашу программу. Академик Шаталин предлагал свою программу, экономическую программу реформ развития нашей страны. Она была отвергнута. Отвергнута кем? Его учениками. Ну что ж, мы испробовали на себе и, так сказать, научное и практическое воплощение мыслей и чаяния его учеников, и Явлинского, и других. И что же сегодня мы имеем? Так, может быть, все-таки вернуться к учителю? Может быть, попробовать все-таки сделать то, что он предлагал в свое время, и то, что не было принято? Что касается третьей фамилии вашего покорного слуги, могу вам сказать, что я буду бороться за возрождение духовности в нашем обществе. И вот журналистская шумиха по поводу того, что многие артисты пошли в политику, и слава богу, что хотят пойти в политику. Мы перешли этот барьер инертности гражданской. Мы запуганы. Запуганы всеми. Когда мы приезжаем за рубеж, и нам говорят, как вы там живете? Да вот так и живем. Притом и радуемся. Живем и радуемся. Ведь есть много положительных ситуации, которая дала это время. Бурные, так сказать, перемены, возможность проявить себя, так сказать, в новых условиях нашим молодым людям. То есть много хорошего есть, очень много хорошего. Но и тем не менее, конечно, ситуация вот напряженности в стране, финансовый развал полный, он и дает основание, желание. Почему вы подчеркнули мои слова? Я борюсь за то, чтобы независимые депутаты пришли в Государственную Думу. Почему? Чтобы они не зависели ни от кого. Чтобы они не боялись, что завтра их лишат этого депутатского пайка и этих возможностей депутатских, погрозят им пальчиком и скажут, как это уже было на наших глазах, что они подписали себе приговор. Если не одумаются, через неделю я их разгоню.
То есть люди обеспеченные.
И они одумались. А должны быть люди обеспеченные. И вот эти вот пальчики, они не должны появляться нигде. Есть у нас достаточно богатый русский язык, и должен быть еще свод законов, по которым ответственные лица за судьбы народов должны разговаривать за столом и выяснять отношения. Конечно, то, что мы видим в нашей Думе, эти безобразия, связанные с оскорблениями, с драками и прочими вещами, коррумпированные, так сказать, целые, так сказать, депутатские фракции, все, что это мы видим, все безобразно, потому что все приспособились. Я бы вообще категорически был против, чтобы голосовали за любого депутата, прошлого и нынешнего, так сказать, созыва. У них было время проявить себя, они себя не проявили. Никак. Ни принципиально, ни конструктивно, ни законодательно. Поэтому нужны новые люди, новая свежая кровь должна войти, независимых людей, которые не позволят с позиции силы разговаривать с государственным высшим органом. Вот я и сказал, что должно быть... А кто такой независимый человек? Рабочий он, что независимый человек? Я приехал, простите, я закончу сейчас из периферии, где просто сказали, ну, на что вы рассчитываете, мое отечество, на какой успех вы рассчитываете, дана команда конкретным, так сказать, руководителям, главам администрации, если в ваших, так сказать, местах, регионах, городах не пройдет по голосованию, значит, движение «Наш дом», можете считать себя свободными после выборов. Вот какие вещи.
Господин Кобзон, все же есть некое противоречие. Вы говорите априори, что политика – это грязное дело. Да? С другой стороны, вы говорите, вы будете бороться за духовность. А вы говорите, что в России нет мафиозных структур.
Я не говорю, что нет.
Есть преступные структуры. А западная группа войск, скажем, действовала как абсолютно классическая мафиозная структура. И таких очень много в России.
Вы меня, значит, либо не поняли. Либо не захотели понять. Потому что я сказал, та часть, на которую все говорят, так сказать, и журналисты, и руководство, что это мафия и преступные группы, я бы ее назвал просто криминальной и преступной. А мафия та, которая сверху. Та, о которой сейчас вы говорите. Ведь что вы думаете, что прокуратура генеральная российская, спецслужбы, ФСК и так далее, тогда оно было ФСБ, неважно, как оно называлось, они что, разве не знали, что происходит в западной группе? Они все прекрасно знали. Но настолько все это было завязано и настолько все зависело, что, понимаете, так же, как нет смысла раскрывать преступления сегодня и убийства заказные, так и нет смысла раскрывать все, что происходило в западной группе. В Германии намного больше знают, чем мы, о том, что там происходило. Но связь наших спецслужб, американских, немецких, израильских, французских, итальянских, они так уже породнились, они...
Он прав, когда говорит, что есть противоречие, потому что вы нам доказывали, что вот страшиться не надо, что, в принципе, да, эта мафия не так страшна, и что этих надо убрать. Фактически вы нам доказываете, что надо одних мафиозов убрать, чтобы поставить других на мафиозов.
Нет, я разве вам сказал, что... Нет, вы меня уже немножечко перевираете. Я еще раз говорю, по определению... Я считаю, что мафиозная структура, скорее всего, относится к руководящим структурам. А криминогенные, так сказать, группировки преступные, они находятся уже внизу. Я бы вот распределил так. Что касается Думы, там просто приспособленцы. То есть люди, которые просто борются за свое индивидуальное состояние, за харчи свои. Не более того, пусть, конечно же, не все. Я не хочу огульно сейчас оскорбить всех нынешних представителей в Доме. Там и есть, так сказать, неудобные, неугодные. Наверное, так сказать, они тоже будут бороться и дальше за свои права. И я вам не говорю, что не надо бояться. Почему? Мы запуганы предельно. Все общество запугано. Я не считаю, что я вас дезинформирую в своих ответах.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу. В гостях московской студии Иосиф Кобзон. Ведет программу Савик Шустер. Впервые в эфире 14 октября 1996 года.
«Лицом к лицу» – лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Наш гость – Иосиф Кобзон. Вопросы задают Фиаметта Кукурния, корреспондент Москвы итальянской газеты «Република», и Игорь Мартынов, обозреватель газеты «Комсомольская правда». Программу ведет Савик Шустер. Вопрос такой вот, просто любопытство. Еще один миф в народе, который существует, это то, что президентское окружение силовое. Да, к вам очень плохо относятся. Самое непосредственное окружение. Это правда?
Я в этом уверен.
То есть, ну, вы не знаете?
Почему не знаю? Я уже назвал журналистом. Я долгое время сдерживал, потому что достаточно себя считаю законопослушным человеком. И предположения не считаю, так сказать, окончательным обвинением. Но, тем не менее, в последних интервью я уже конкретно стал называть. И вот почему. Я называл Александра Васильевича Коржакова и его окружение, то есть нашу главную спецслужбу, я бы ее так назвал. У нас в свое время в том застойном периоде была такая структура, как Комитет госбезопасности. Это была неподкупная структура, и никто не знал, так сказать, конкретно, какие там управления, какие там направления. И контрразведка, и борьба с организованной преступностью, все было в одном доме. Сейчас у нас есть ФСК, которым руководит близкий к президенту и к Коржакову человек Барсуков Михаил Иванович. Сейчас у нас внешняя разведка, которую руководит Примаков, лояльный человек нынешнему руководству. Сейчас у нас есть спецслужбы, которым руководит Коржаков Александр Васильевич. Вот эти и, наверное, масса других подразделений, я просто назвал основные. И хочу вам сказать, что на неоднократное обращение мое, начну с президента, которому я отправил очень пространное письмо, оно не было покаянным, но оно было выстраданным и, во всяком случае, достаточно вежливым обращением гражданина к президенту, но с просьбой встретиться, и где я, так сказать, как мне казалось, указывал на объективные какие-то вещи. Естественно, я ответ не получил на это письмо. Я обращался неоднократно к господину Коржакову с просьбой выслушать меня и встретиться со мной. Мне было отказано. Я обращался к Барсукову Михаилу Ивановичу. Мне было отказано. Единожды не выдержал моего натиска и встретился со мной Степашин, бывший руководитель службы, который мне заявил в личной беседе о том, что никаких претензий ко мне нет, никакого досье на меня нет. И в разгар вот этих журналистских выступлений я обратился письменно, потому что у меня оставался в моих возможностях только эпистолярный жанр. Я обратился письменно к ФСК, в МВД, в прокуратуру, на Петровку с просьбой, что либо предъявите мне претензии, коль уже сложилось такое журналистское мнение через них у народа, либо предъявите мне претензии, если таковые имеются, либо защитите меня от клеветы и вот того прессинга, который происходит уже на протяжении полутора лет. Эти ответы у меня есть. Во всех этих ответах мне было заявлено, что никаких телефонных разговоров мы их не прослушивают, никаких претензий ко мне нет. А анонимное досье в каждом силовом министерстве есть. Копию, извините меня, я получил.
А как?
Ну, вот это я не собираюсь вам рассказывать, как, но получил. Мне принесли доброжелатели эту копию. Она анонимная, потому что она не подписана, но есть во всех силовых структурах. Где написано, что я руковожу, как у вас справки, двумя акционерными обществами. Притом должен вам сказать, что еще одна ошибка была у вас. Московит — это акционерное общество, которое является холдинговой компанией. И там, кроме нефти и нефтепродуктов, есть еще и сахар, и продовольствие, и металл, и шоу-бизнес. Так что там все есть. Вот. Где писали о том, что я, владею 6 игорными домами в Москве, что я занимаюсь контрабандой наркотиков, драгоценных металлов, камней и оружия, что я под видом бизнеса постоянно общаюсь с представителями Моссада и ЦРУ. То есть нет ни одного, по-моему, смертного греха, который бы там бы не был описан. По каждому пункту можно применять высшую меру наказания. И когда я спросил у этого генерала, у которого я находился, как же так, для чего это досье лежит, вы его проверяли? Говорит, конечно. Ну и что? Да, ну ничего, нормально, вы же на свободе, все нормально, никаких мер не принято. А зачем же вы его держите в досье? Ну так, на всякий случай.
То есть вы чувствуете себя человеком, который в любой момент
может... Абсолютно.
Да, просто может быть убран.
Я адаптирован к опасности. Я не могу сказать, что я очень храбрый человек. Я был 9 раз в Афганистане, я первым был в Чернобыле. Я люблю, так сказать, вот эти ситуации, но не потому, чтобы сказали, ах, какой он храбрый. Нет, а потому что я собираю коллекцию живых, так сказать, портретов людей, характеров. Мне это очень нравится. И таких людей, которые встречаются в экстремальных обстоятельствах, вот в таких стрессовых ситуациях, больше нигде нет в жизни, их не встретишь. И поэтому, но это еще не значит, что я не боюсь. У меня есть семья, у меня есть жена, на которую жутко совершенно повлияла эта ситуация. Она находилась в тяжелом стрессовом состоянии. У меня есть сын, у меня есть дочь. Конечно, они все реагируют очень остро и больно на то, что происходит со мной. И в конце концов, я и сам живой человек пока. Но я настолько уже адаптировался просто к этому. Если проходит день без публикации какой-то, мне вот скажется, что уже просто не день, просто скучно. Ну вот сейчас последняя публикация, наверное, вы знаете о том, что меня Краснодарская дума городская лишила звания почетного гражданина города Краснодара. За то, что якобы я по их письму на неоднократные просьбы не отреагировал, в которых меня просили выделить часть личных сбережений на ремонт одной из школ. И за то, что я негативно высказался в адрес казачества. Ну, так это чушь абсолютная, потому что у меня есть их документ, они немножечко, так сказать, не учли. То, что они послали мне официальный документ городской думы, в котором они не просили, а настаивали на том, что я, как почетный гражданин, должен внести в бюджет 3 миллиарда рублей. Этот у меня документ есть. А я думаю, что за 700 тысяч долларов ремонтировать одну из школ Краснодара немножко дороговато, согласитесь.
Игорь Мартынов, «Комсомольская правда».
Здесь речь идет о публикации как раз в «Комсомольской правде». Мне просто я хотел прокомментировать, что мне кажется, там негативного...
Я сожалею, вы когда меня с вами знакомили, да?
Да.
Я вздохнул, когда сказали «Комсомольская правда». Я очень любил эту газету. Я не оговорился, когда сказал «любил». А сейчас лавры московского комсомольца не дали вам покоя. Вы все время в погоне за сенсациями. Но они и начинали с сенсаций. И поэтому так и стали популярны. А вам для того, чтобы обрести популярность и как-то, в общем, сравняться с этой газетой, я бы сейчас назвал вашу газету «Комсомольская неправда». Вот. По одной простой причине. Негоже вашей газете становиться на уровень бульварной прессы и собирать вот такие мелкие, так сказать, какие-то фактики. Я говорю, я не обиделся на
последний мне показалось, что там, наоборот, очень было выгодно.
Ну, конечно, наоборот. Откуда у вас видение о том, что городская дума Краснодара давно ее раздражала присутствие в списке почетных граждан фамилия Кобзон?
У нас есть там, собственно, корреспондент, который, да, видимо, отвечает за эти слова. Да?
Я хочу вам, всем журналистам, задать вопрос. Я говорил с председателем Союза журналистов, с Богдановым. Но в данном случае вы не имеете конкретного отношения к нашему российскому журналисту, кроме Игоря. Вот. Но я разговаривал с ним, и я задал ему такой вопрос. Скажите, со времен организации Союза журналистов был прецедент, когда, скажем, журналиста исключали из Союза за какой-нибудь проступок журналистский? Он говорит, нет. Второй вопрос. Скажите, есть ли в Союзе журналистов комиссия по этике журналистской? Нет. Ну так что же можно тогда ждать от вас? Я не хочу вас оскорблять ни в коей мере. Но что можно от вашего брата ждать, если вы знаете, что вы абсолютно безнаказаны? Все, что вы хотите, то вы и пишете.
Фиамета Кукурна.
Кобзон купил ЦУМ, пишет газета «Комсомольская правда».
У меня неприятный вопрос.
Пожалуйста, пожалуйста.
Извините.
Пожалуйста.
Значит, я сейчас, вы рассказывали про вашу семью, которая, конечно, я понимаю, переживает сейчас в этой ситуации, но вспомнила шумный скандал, который был когда в Москве, когда американцы, Соединенные Штаты, отказали вам визу, что очень крайняя мера, в принципе, очень крайняя. Я не знаю таких случаев, когда такого почетного человека, Фрэнк Синатра, повторяю, ну, отказывают визу. И уже это как бы странно было. Но вы, отвечая на вопросы журналиста, не помню уже какой газеты, наверное, вы вспомните сейчас, сказали, что вам, в принципе, ну, вы можете без Америки жить,
да,
но что вам жалко, что ваша дочка, она там учится и хочет учиться, и ей тоже отказывают визу. Вот я тоже тут вспоминала, я тоже чувствую противоречие. Вот понимаете, мне кажется, я, конечно, иностранка, но страна переживает жуткий момент. И, конечно, духовность – это та часть, которая больше всего переживает. Считаете ли вы действительно полезно, чтобы дети самых влиятельных людей учились далеко от своей страны, не зная близко, не разделяя каждый день со своими сверстниками трудности, тяжелости этой жизни?
Тяжелости, я вам сейчас отвечу. Ну, во-первых, чтобы дальше вы были информированы. Дочь моя продолжает учиться в Нью-Йоркском университете. Я обратился после этого отказа в американскую самую крупную фирму адвокатскую Sidley & Austin и подписал с ними контракт, они занимаются этими вопросами. Занимаются вопросами, дочь моя получила уже визу. Были проверены все мои организации с подключением Интерпола и других организаций. Теперь предстоит вопрос, когда стали уже, так сказать, говорить о возвращении мне визы. Я сказал, что я и повторил, что я не нуждаюсь в визе, я требую извинений публичных. Теперь по вопросу конкретному. Считали ли я, что это морально ли это учить своих детей за границей? Морально. Я только что вот перед поездкой в Сибирь и на Урал побывал в Корее и познакомился с этой страной. Там бурно сейчас развивается мелкий и средний бизнес. И, естественно, отстает духовная жизнь общества, культура общества. И они отправляют свою молодежь на учебу во все страны мира. И это не зазорно, и не позорно, и во все времена...
Особенно в третьем мире, да, это очень распространено.
Это первая причина, это первая причина. Вторая теперь личная причина, если уж меня вызываете на откровенность. Мне было очень горестно смотреть на то, что условия жизни для молодых людей здесь, которые имеют материальную возможность, ужасно, они не могут здесь учиться. Каждый день... дискотеки, каждый день встречи, каждый день тусовки эти так называемые. И в окружении вот этого братства не до учебы, потому что они приходят поздно, если не рано утром, и они не могут учиться. И поэтому, дабы уберечь, так сказать, свою дочь, потому что она получила образование, я ее отправил за рубеж. И не последний момент, как только начались конкретные угрозы в мой адрес, поверьте мне, я нормальный живой человек, я просил и сына уехать. Я никогда не собирался уезжать и никогда не уеду. И жена, естественно, со мной тоже. Но я попросил сына тоже уехать. Мне как-то так спокойнее было бы.
Нет, я вас понимаю. Ну, просто извините, я вам задавала этот вопрос, потому что, конечно, дети, которые... В третьем мире действительно это очень распространено, и я сама не говорю, что это плохо. Обычно страны, у которых великая культура и так далее, этим не занимаются. Особенно люди, которые лезут в политику. Это,
не лезут.
Или, ну, идут, занимаются политикой, скажем
идут
так.
В политику.
Вот, идут в политику, да, извините. Угу. Да, но самое главное, что все-таки это уже импорт от чужой культуры. Это уже сознательно идти на то, чтобы вот наши дети в будущей стране было, имело духовное, значит, богатство, которое происходит от совершенно другой культуры. Это тоже выбор. Я не говорю, что плохо. Я хотела только знать, как вы считаете.
Я считаю, что духовное начало должно быть положено здесь, на родине. А что касается возможностей, знаете, что такое на сегодняшний день образованный молодой человек, особенно у девушки? Знание языка – это уже профессия.
Ну, у вас самые известные институты... В общем-то, языковедение,
а
у вас самых хороших специалистов.
А практика?
Практика. Я знаю
практика.
Много русских, которые даже во время советской власти никогда не бывав.
Ну, не будем
границей,
с вами дискутировать. Вы спросили, я ответил.
Хорошо.
Я считаю, это морально, если есть такая возможность.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» лицом к лицу лидер отвечает журналистам. На вопросы Фиаметы Кукурния, корреспондента в Москве итальянской газеты «Република», и Игоря Мартынова, обозревателя газеты «Комсомольская правда», отвечает Иосиф Кобзон. Программу ведет Савик Шустер. Фиамета два раза сказала... Вот Иосиф Кобзон, российский Фрэнк Синатра. Вы себя ощущаете таковым?
Никогда. Более того, особенно после того, как я познакомился с ментальностью этого человека и с его взглядами на нашу страну, после этого я, ну, не то, что, так сказать, оскорбляюсь, и я просто считаю, что это неправильно. Он феноменальный артист, потрясающий, так сказать, и драматический артист, и очень замечательный певец, все что угодно, но для той страны. для той страны. Ему никогда не понять ментальность нашего слушателя и никогда не понять нашу музыку, наши песни. Зачем нас сравнивать?
Нет, дело только с художественной точки зрения. Вот, скажем, вы...
Ну, понятно. Вы о нем говорили, состоянии... что он связан с мафией.
Нет, он... Каждый его концерт – это событие. И когда он решает больше не записывать пластинки или диски, это событие. Он собирает полные залы. Вот вы тоже собираете полные залы в этом отношении. Художественно.
Зачем же нас сравнивать?
Голос. Ну. Вот когда мы говорим Фрэнк Синатра, когда мы говорим Фрэнк Синатра в Америке, имеется в виду голос. Вот чувствуете ли вы, что вы уникальный голос России? Вот голос.
Но вы знаете, не совсем удобно мне отвечать на этот вопрос. Я думаю, что это лучше всего, так сказать, спросить у тех, кто слушает Кобзона, чем у самого Кобзона. Я даже своих студентов так не воспитываю, вы знаете. Я наоборот им говорю, после шумного, бурного успеха, утром проснувшись, взгляните на себя в зеркало, и задайте себе вопрос, за что мне вчера аплодировали? Вот, поэтому я 36 лет работаю. Я думаю, что это уже само за себя говорит. Притом работаю профессионально, получив профессиональное образование и неплохое образование. И то, что позволяет такие маэстро, как Некрасов, как, скажем, Китаенко, или, как, скажем, Спиваков и Башмет, или, как, скажем, Минин, выдающиеся мастера, позволяет мне работать с ними и выходить с ними на суд слушателей. Я думаю, это тоже о чем-то говорит. Конечно же, я себя считаю сегодня в хорошей форме творческой. У меня нет недостатка в поисках репертуара. Но у меня его вполне достаточно. Я думаю, что я могу совершенно спокойно претендовать на любые рекорды моих коллег в книге Гиннесса. И по количеству, так сказать, лет, проведенных на эстраде, по количеству записанных песен, и по количеству спетых концертов, и по продолжительности каждого концерта. Так что я готов претендовать. Но еще раз повторяю, ответить однозначно на ваш вопрос, считаю ли я себя таким же, как вы.
Ощущаете ли?
Ощущаю. Я себя ощущаю... Вы знаете, хотите верьте, хотите нет. Но вот когда после всех этих перипетий политических и журналистских, выяснений отношений, после судов, после всего, я выхожу на аудиторию, на сцену, я все забываю. Во мне нет ни злости, ни отчаяния, ни усталости, ничего. Я чувствую себя живым человеком. И вот вам лично хочу ответить. Вот я сегодня возвратился с гастролей. И некоторые люди даже сейчас говорят, наверное, Кобзон это сам все устроил вокруг себя, чтобы поднять свою популярность. Я еще ни одного письма из зрительного зала не получил с таким вопросом, который вы мне задаете. Я еще ни одной записки не получил, ни одного выкрика, ничего. Ну, полные извините, залы и принимают...
Ну, Господи,
ну, конечно,
извините,
конечно. Нет, почему? Вы не должны извиняться, это ваше мнение, а я отвечаю то, что я думаю.
Игорь Мартынов, «Комсомольская правда».
Сегодня вопрос о том, что все-таки вам близко как бы об эстраде и о шоу-бизнесе. Я вот клавишно так бегал, опросил несколько звезд молодых нашей эстрады, и, как выяснилось, у них очень уважительные к вам отношения. В частности, например, Валерия, как бы самая интеллигентная певица на нашей эстраде, она, которая училась у вас, и сейчас она как будто бы даже по вашему приглашению начала преподавать в Гнесинском училище. Еще было сказано, что вы защищаете молодых звезд и молодые имена, от, в частности, от так называемых наездов со стороны криминальных структур. Как вам это, так сказать, удается, и как вы оцениваете ситуацию в российском шоу-бизнесе сейчас?
По качеству и по количеству это совершенно разные понятия. Да, в прошлые годы мы были намного консервативнее, чем сейчас молодежь. Мы были зашорены больше. Но я помню время, когда они разрешали выступать солисту, у которого были усы, или, не дай бог, борода, это вообще исключено. Не разрешали девушке или там женщине выходить на эстраду, если, не дай бог, крестик появлялся, это вообще крамола была. Значит, а уж говорить о какой-то фривольности, там, мини и прочие вещи, а сейчас все можно. Все можно. Вот я говорю, есть какие-то положительные вещи. Но в этой вседозволенности некоторые люди пользуются этим профессионально. Меня не шокируют даже, так сказать, обнаженные тела на эстраде, если они несут какую-то функциональную абсолютно нагрузку. Не просто так, знаете, смотрите на меня, какая я или какой он. Меня не шокирует, скажем,
Лев. Тоже эмоциональная нагрузка.
Да, это эмоциональная нагрузка, но и репертуар должен подчеркивать это. Меня, например, удручает, что молодые люди, мои коллеги, позволяют себе, выйдя из машины, так сказать, моментально идти на эстраду в тех же, извините, штанах и в том же, так сказать, облачении, в котором они ходят на улице. Для меня эстрада – это храм, сцена – это храм, и публика, которая приходит, это судья, от которой мы зависим, она нас кормит, она нас, в общем-то, так сказать, и воспитывает в какой-то мере. Вот. Эстрада меня очень радует, особенно когда подходит конец года, и у нас есть возможность посмотреть на этот строевой смотр в итоговой передаче «Песня года». И вот тут я смотрю и думаю, господи, как же я отстал. Вот, скажем, из 80 представителей нашего жанра, например, человек 40-50 я просто впервые слышу и впервые вижу. Настолько бурно она развивается. Качество страдает. Эстрада стала современной, но утратила очень многие вещи. Утратила свою национальную, так сказать, вот, национальную основу. У нас исчезли какие-то вот вещи. У нас нет русских певиц, русских певцов. Вообще нет. В России не существует ни по национальности, по репертуару, по творчеству. Вот. И должен вам сказать, что, скажем, Розенбаум совсем по национальности не казак лихой. Но достаточно, так сказать, в своем творчестве написал русской песни и русской темы. Вот. Нету. Вот понимаете, в России не поют русские песни. В России не играют русскую музыку. В России перестали появляться блистательные инструменталисты, которые работают, кстати, на народных инструментах. Далее. Но эстрада стала красивой, еще раз повторяю, привлекательной и бессодержательной. Бессодержательной, потому что раньше Союз композиторов запрещал исполнять свои песни, а ныне никто не поет песен композиторов. Пишут музыку и слова собственные.
Мы заканчиваем нашу программу, наше время истекло, и, как обычно, в конце журналисты подводят итоги. У каждого по минуте сказать, подчеркнуть то самое важное, что с их точки зрения было сказано в этой программе. Фьяметта Кукурния, газета «Република Италия», пожалуйста.
Ну, учитывая особенности этой встречи сегодняшней, я хочу сказать, что мне кажется, что вот я не ожидала, например, что Йозеф Давидович прекрасно говорит и просто отлично выглядит на свои 58 лет.
Спасибо.
Игорь Мартынов, «Комсомольская правда».
Да, несмотря на сказанное в адрес «Комсомольской правды», я бы хотел сказать, что мы, как бы, как выяснилось, имеем много общего, поскольку вы любите экстремальные ситуации, и мы своими публикациями, острыми, жареными, так сказать, тоже доказываем эту любовь и приверженность экстремальным ситуациям.
Я бы сказал вот что. Я понял из биографии Йозефа Кобзона, что в начале становления Бориса Ельцина он его поддерживал сильно и даже в него верил. Сейчас разочарование полное, глубокое и как бы бесповоротное.
Должен вам несколько... Можно... У меня есть минута, да? Я не могу сказать, что я окончательно разуверился в нашем президенте. Я окончательно разуверился в режиме нашего руководства. Я желаю успеха нашему президенту, но я хотел бы видеть другого президента.
Вы слушали воскресную программу московской редакции «Радио Свобода». Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Йозеф Кобзон отвечал на вопросы Фьяметты Кукурния, корреспондента в Москве итальянской газеты «Република», и Игоря Мартынова, обозревателя газеты «Комсомольская правда». Программу вели продюсер Аркадий Пильдес и Савик Шустер.
Вы слушали программу «Лицом к лицу» 96-го года. архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушивается. Государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Как люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. Поэтому надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные. Скороспелки, саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. Этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек, Евгений Максимович Примаков, занимал такую позицию. это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопин. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтингах. Дело такое. Завтра не так повернулся, не так сказал. И там он, мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова, от полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.